Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Академии Кантиана Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета. Это в городе Калининград российском. Андрей Тесля. И мы говорим сегодня о славянофильстве и славянофилах. Вот, Андрей, вы выпустили не так давно книжку, за которую вы получили премию имени Бердяева, это такая общественная награда Фонда Института социальных, экономических и политических исследований ИСИПИ. Вот, «Последний из отцов» она называется, так? Она посвящена Ивану Сергеевичу Аксакову. Вот, «Последний из отцов». Вот почему вы назвали Аксакова отцом? И что это за отцы? Кого можно отнести к отцам? Вот я вспоминаю предисловие Самарина к тому богословских сочинений Хомякова, так? Или к собранию сочинений Хомякова, где он пишет, что Алексей Степанович Хомяков был отцом церкви. Вот, и, конечно, это высказывание Самарина не прошло мимо современников, которые увидели дерзость даже в этом. Ну, как можно человека, вот, жившего вместе с ними, помещика, чудака, автора каких-то бесконечных страниц записок о всемирной истории, как можно человека называть отцом церкви? Вот это понятие отца, отцовство, оно метафорическое или действительно можно говорить о каком-то вот таком значении этих людей в русской культуре?
Спасибо большое за вопрос. Я бы начал с корректировки в этом смысле. Это очень интересная история, вообще связанная с предисловием Юрия Федоровича Самарина ко второму богословскому тому собрания сочинений Алексея Степановича Хомякова,
пражского издания. К русскому изданию. К пражскому изданию.
Пражскому, пражскому
1867
году. Да, потому что эти работы не были допущены к публикации в России, поэтому второй том пришлось издавать в Праге. И в 67 году вот Юрий Федорович Самарин публикует их в Праге со своим предисловием. Я подчеркну, что, вообще-то говоря, брошюры переводятся с французского «Богословские труды» при участии, с одной стороны, Никиты Петровича Гелярова-Платонова, а с другой стороны, с консультациями с некоторыми из преподавателей Московской духовной академии в Троице. Поэтому это текст, который вызывает неоднозначное решение, и дальше мы будем видеть, как у Антония Харповицкого это будет во многом включено уже на следующем этапе в богословие в рамках академического богословия.
Митрополит Антоний, который был главой Русской Православной Церкви за границей.
Да, совершенно верно, зарубежный. Вот здесь один момент. В этом тексте очень принято вспоминать о том, что Юрий Федорович Самарин называет Хомякова отцом церкви. И это такое распространенное восприятие. Так этот текст был прочитан. Но вообще-то говоря, в тексте речь идет, если уж можно что-то отнести в этом тексте, то там говорится о том, что Хомяков был учителем церкви. И никоим образом на титул отца церкви здесь...
Учитель церкви был и Ориген.
Да, который... да. Это гораздо более...
в определенных вопросах.
И именно поэтому, в силу неоднозначности текстов Хомякова, Юрий Федорович Самарин просто говорит о том, что... Более того, он говорит о том, что, что он лично, это субъективная убежденность, он лично уверен, что в дальнейшем и Хомякова, в числе прочих, нарекут учителем церкви.
И здесь еще от Хомякова идет такая традиция, которую в русской культуре называют светским богословием.
Да. Да?
Он первый, в общем-то, в русской культуре светский богослов.
И для Хомякова это же ведь принципиально важно, как и для всего этого круга славянофилов, возможность о том, что церкви, о христианстве могут говорить и прихожане. Не в том смысле, что...
Миряне.
Миряне, да? Да, разумеется, простые миряне. Потому что их понимание тоже является опытом церкви и голосом церкви.
Ну, поместный собор, столетний юбилей, которого мы отмечаем, он же включал в себя и мирян. Там были Сергей Николаевич Булгаков, Евгений Николаевич Трубецкой, они были делегатами этого поместного собора, да?
Да, я напомню, что один из трех жребиев патриарших принадлежал, собственно, опять же, мирянину. В данном случае один из самариных имел шанс стать
патриархом.
Патриархом. Вот возвращаясь к названию «Последний из отцов», это вообще вот очень интересная история. Вообще-то это цитата. Это цитата из письма Иосифа Фуделя, из статьи Иосифа Фуделя, инициированная Константином Леонтьевым. Причем здесь закавычено само слово «отцы». Имеется в виду, что, с одной стороны, да, славянофилы выступают отцами и для Леонтьева, и для Фуделя. И последний из отцов здесь Иван Аксаков, как тот, кто действительно последний из живших. А с другой стороны, да, эти отцы не случайно закавычены. Тут несколько смыслов.
Ну, кстати, открыто. Мне пришло в голову, что когда мы читаем название романа Тургенева «Отцы и дети», да, славянофилы, ранние славянофилы, это как раз отцы. Базаров и нигилисты 60-х — это дети, блудные дети, там, блудный сын, который ушел куда-то там резать лягушек. Но отцы в отношении возраста, просто в отношении поколения — это люди, к которым принадлежали ранние славянофилы.
Старшие Кирсановы.
Да, старшие Кирсановы, да.
И вот здесь очень важен тот момент, что это, помимо всего прочего, это люди действительно уходящей среды, уходящей натуры. Это, мне кажется, далеко не случайно, очень важно, потому что то, что история здесь славянофильства заканчивается, дальше начинается целый ряд других историй. Мы можем говорить о неославянофильстве, о славянофильских мотивах, но все-таки славянофильство, помимо всего прочего, это еще и личный круг. Это круг людей вполне определенного образа мысли и, что важно, образа жизни. И это люди, собственно, русской дворянской культуры, вот той самой, того самого среднего русского дворянства.
Цитата. Константин Аксаков. Записка о внутреннем состоянии России. 1855 год. Люди, не верующие в совершенство правительства, не поклоняющиеся ему, знают, что лучшая форма из правительственных форм есть монархическая. Революция есть для них ложь по началам христианства и по выводам рассудка.
И понятно, что с 60-х годов вся эта среда, она постепенно уходит. Поэтому славянофильство, если угодно, заканчивается не как мысль, а как определенный круг людей, как определенный стиль жизни, способ чувствовать себя в мире.
По-моему, Тютчев, великий русский поэт и дипломат, да, скажет, что славянофильство является не столько направлением, сколько запросом в русской мысли. Да? И, кстати, на дочери Тютчева Анне Федоровне будет женат Иван Сергеевич Аксаков. Вот этот запрос, он, наверное, может повторяться и повторялся, и, может быть, еще будет повторяться в русской культуре, как вы считаете?
Ну, мне представляется, что да, потому что, в конце концов, ведь славянофилы — это попытка ответить на вопрос в положительном плане не через описание негативное, а через некое положительное наполнение, что значит быть русским. И в той мере, в которой мы действительно начинаем осознавать себя и описывать себя позитивно как русских, перед нами возникает тот самый славянофильский вопрос. Ведь это попытка не просто помыслить русского, а увидеть его. Причем увидеть не русского в смысле простонародья, а помыслить, как русский может быть дипломатом, как русский может быть помещиком, как, будучи русским и православным, ты можешь одновременно быть, например, офицером. Или как ты можешь быть банкиром.
Но в то же время, видимо, русский в кругу других славянских народов, да? То есть само имя славянофил предполагает, что это отношение к славянству. И славянство — это некое племя, куда входят и украинцы, и белорусы, и болгары, и сербы.
Да, для славянофилов, если говорить вот в этом направлении, возникшем на исходе 30-х годов XIX века, в первую очередь Хомяков, Киреевские братья, братья Аксаковы, братья Самарины, для них, да, племенное значимо, но, во-первых, оно не первостепенное. Я напомню знаменитые слова Кошелева из его письма, которые многократно цитировались, но впервые их приводит в своей биографии Кошелева Калюпанов, когда Кошелев говорит, что без православия русская народность дрянь. С православием русские имеют всемирное историческое значение. То есть принципиально здесь для славянофилов, что это не племенная любовь, а речь идет о том, что русские могут претендовать на всемирное историческое значение, поскольку они являются носителем истины православия.
Родоверы к славянофилам не имеют отношения, которые говорят, что христианство — это искажение там, славянского духа, славянских мифов. Вот, это не славянофильство.
Это не славянофильство. Племя само по себе, на взгляд славянофилов, это факт чисто этнографический.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи», и сегодня с Андреем Теслей, с нашим гостем из Калининграда, исследователем русской общественной мысли XIX века, мы говорим о славянофилах и славянофильстве. Вот, Андрей, расскажите, пожалуйста, вот сейчас какой-то проект книжный начинает появляться, где вы представляете тексты славянофилов, Чадаева. Что это за проект? Вот вы хотите познакомить современного читателя, как-то по-новому дать ему возможность прочитать тексты людей той эпохи? И там же колоссальное наследие. Сейчас выходит собрание чтения Самарина, 5 томов уже вышло. Но я не думаю, что каждый вот простой обыватель, скажем так, не гуманитарий по профессии, будет это покупать и читать. Вот что вы хотите сделать этим книжным проектом?
Спасибо большое. Это замечательный, на мой взгляд, книжный проект, задуманный и осуществляемый сейчас издательством Ripple Classic, «Перекрестие русской мысли», которые попросили меня составить и делать, помимо подборок текстов в каждом томе одного автора, также делать такие развернутые предисловия, вводящие в круг представлений. Собственно, сама задумка, которая заключается в этой серии, как уже и сказано, в перекрестьях русской мысли. Во-первых, представить русскую мысль объемно. Во-вторых, речь идет о русской мысли XIX века. Почему XIX? Потому что, на мой взгляд, именно в это время складывается тот язык общественной мысли, тот просто словарь. Начнем с этого. Мы пользуемся теми образами, теми понятиями, теми метафорами, которые во многом берут свое рождение в XIX веке, и именно поэтому столь часто у нас возникает зачастую ложный эффект, как будто тексты прошлого непосредственно говорят о наших сегодняшних вопросах. Вот этот словарь, он, с одной стороны, да, помогает нам осмыслять наши реалии, а с другой стороны, этот же словарь создает зачастую эффект ложного сходства. И задача этой серии как раз представить авторов XIX века, как которые у всех на слуху, так и тех, которые относительно на втором плане, причем зачастую незаслуженно.
Кого, например?
Например, Николая Полевого. Например, Николая Костомарова как публициста. Мы все знаем его как историка, а вот то, что он на протяжении более 20 лет был достаточно заметным публицистом, и на его тексты откликались многие другие полемисты в 60-70-е годы XIX века, и что он постоянно присутствует, в том числе и своей публицистической составляющей в русских дебатах, это сейчас оказывается забытым.
Ну вот и, кстати, недавно, я помню, мне попадалась книга Афанасия Афанасьевича Фета, которая называется «Наши корни», и которую составила Галина Давлетшановна Асланова, недавно ушедшая, к сожалению, из жизни. Это труд многих лет ее работы, где Фет, замечательный русский лирик, представлен как публицист. Это совершенно неожиданный поворот и совершенно вот такое уникальное издание, вот, которое по-новому открывает глаза и на эпоху.
Да, и я вспомнил бы о другом совершенно чудесном издании Фета, более раннем, «Лирическое хозяйство», где собрана его публицистика уже о вопросах как раз пореформенного быта. Это одно из чудеснейших вообще произведений, позволяющих увидеть, как устроена русская деревня, как устроено помещичье хозяйство в 60-70-е годы, вот в этих условиях изменений пореформенных. Мне представляется, что одна из важных вещей вообще в восприятии русской общественной мысли за прошедшее время, с одной стороны, ну, например, в советское время консерваторы, либералы, они оказывались своего рода таким серым полем, без оттенков, без развлечений. С другой стороны, в альтернативных описаниях, опять же, оказывается какая-то одна линия. То есть, на мой взгляд, если мы говорим о русской мысли, то для того, чтобы в том числе услышать голоса, например, консерваторов, для того, чтобы услышать голоса славянофилов, очень важно восстановить все звучание здесь, услышать разные голоса современников, иными словами, не попытаться, во всяком случае, до некоторой степени восстановить диалог.
Но потом у нас представление такое, что славянофилы – это вот люди, которые обслуживали интересы власти, которые вот транслировали там идеологию Уварова, православия, самодержавия, народности. Это ведь, наверное, не так или не совсем так. То есть можно ли сказать, что славянофилы всегда были уж очень так любимы официальной России?
Славянофилы на протяжении, по крайней мере, двух поколений, потому что последующая история уже с 80-х годов будет более сложная, но славянофилы находятся не просто в оппозиции, а во временами достаточно решительной оппозиции власти. Другое дело, что здесь есть очень важный момент, который не делает их радикалами. Это всегда оппозиция, принимающая существующую власть. То есть для славянофилов очень важным и внутренним убеждением является то, что, во-первых, всякая власть от Бога, а во-вторых, то, что государь является помазанником Божьим. И, соответственно, здесь для славянофилов речь не идет о том, что в борьбе с этой властью все средства хороши. Нет, речь идет о том, чтобы именно потому, что эта власть принимается, именно потому, что они добрые подданные своего государя, им необходимо быть честными перед ним и отстаивать то, что они считают благом, несмотря на то, что данная существующая власть в данный момент по этому поводу думает.
Цитата. Иван Аксаков. Передовица газеты «Русь». 1882 год. Всякий драконовский закон, если только в нем есть смысл и логика, способен еще мирить с собою, как с неизбежным временным злом. Если же чрезмерная суровость распоряжений власти требуется, притом явною пользою Отечества, то доблестный дух гражданского долга может побудить людей даже с охотою возложить на себя такое иго. Но иго глупости – это и для доблести самое тяжкое испытание. Под ним невольно чувствуешь себя нравственно уничиженным. Под ним душа вянет.
Они ведь видели хорошо недостатки чиновничества, да, и Хомяков писал: «В судах черна неправда и черна, игом рабство клеймлена», да, вот, то есть оценивали изъяны официального государства российского, да, вполне адекватно, вот, но при этом у недостойной избранья ты избрана, скорее омой себя слезою покаяния, да гром двойного наказания не грянет над твоей головой. То есть вот это ощущение, что несмотря на все наши недостатки, на все наши пятна темные, да, все равно у России есть особое какое-то место в мире, в истории, да.
Да, и при этом еще один очень важный момент. Ведь для славянофилов, чем они, например, для меня особенно дороги, для них не возникает такого привычного вопроса необходимости вообще оправдывать свою страну. Вот то, что она есть, и то, что она имеет абсолютно самоочевидное право быть собой и жить своей жизнью, и то, что твоя страна заслуживает твоей любви. Более того, ей нет нужды этого заслуживать. Другое дело, какая это будет любовь. Понятно, что она не должна быть слепой, но ключевое слово, что это именно любовь. И, соответственно, ведь очень разнится здесь тон обличения для того же самого Хомякова или для Ивана Аксакова, который пишет совершенно замечательные тексты, посвященные суду, да, дореформенному. Для них это всегда, во-первых, то, от чего у них болит сердце, а во-вторых, это всегда тексты, проникнутые действительно любовью и надеждой на
исправление. Нет, вот этой барской насмешки, как у Герцена, когда хочется пнуть каблуком, да, или пнуть носком ботинка, да, и в очередной раз там приоткрыть, как хам это делал, наготу своего отца. Вот, у славянофилов этого нету.
Безусловно. Для них исходное, то, что необсуждаемо, да, это то, что это наша родина, это наше отечество.
Я благодарен нашему сегодняшнему гостю Андрею Тесле, старшему научному сотруднику Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета. С вами был Алексей Козырев, программа «Философские ночи». До новых встреч в эфире.
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.